Ну, сегодня у нас опять будет история. В прошлый раз я вам дала такой существенный фрагмент этой истории. Не знаю, переварился он у вас или нет внутри. Но прошлое занятие, оно показало одну очень интересную вещь, которая меня очень порадовала. Ну, если вы помните, я все предыдущие годы я все время взывала к сознанию. Сознание, сознание, сознание. Ну, взывала, взывала, но вот мало кто сознанием пользовался, и даже те, кто пользовался, все равно сознания нам не хватало для того, чтобы наш материал весь как-то вот воспринимать. Поэтому я, как вы помните, несколько, значит, занятий назад я стала включать бессознательное. И бессознательное меня услышало, бессознательное проснулось, и в прошлый раз оно совершенно замечательно проработало. Потому что материал шел такой, который сознанием был действительно, ну, я имею в виду вот конец, когда я рассказывала про все кармические дела там, собственно говоря, сознание было, ну, не способно было это все воспринять, а бессознательно совершенно прекрасно включилось, и мне было очень легко говорить, все это, я чувствовала, что это воспринимается, но на бессознательном уровне. Так что мы, собственно говоря, продолжим эту тенденцию. Просто бессознательное, оно тоже как бы вот, так сказать, оно умное, оно много чего понимает, много чего умеет. И я думаю, ну, во-первых, возможности его, конечно, гораздо больше, чем возможность нашего человеческого сознания. Вот, и я думаю, что оно тоже будет как бы вот наполняться, расширяться, его возможности, его функции будут расширяться по мере того, как мы будем дальше с ним работать. Ну, так что вот какой-то такой вот у нас совершенно новая какая-то пошла тенденция, новый способ работы. И действительно, то, что как бы вот я планирую в дальнейшем, нам без этого, конечно, не обойтись. Так что вот бессознательное спасибо ему. Мы с ним будем дружить. И оно с нами, надеюсь, тоже. Ну и вот, соответственно, будем вместе работать. Вот. Ну, сегодня у меня история, опять очередная часть истории Древней Руси. Тут очень важные события, которые происходили после Владимира Мономаха, после его смерти. Владимир Мономах оставил своим сыновьям обширное наследство. Не меньше 3/4 древнерусских земель, которые простирались сплошным массивом от Новгорода до Киева и от Волыни до Верхней Волги. Это был впечатляющий династический успех, который, однако, не привел к выработке какого-либо нового порядка наследования. Речь шла лишь о сужении круга возможных наследников киевского стола. Задача эта была благополучно решена. После смерти Мономаха киевское княжение беспрепятственно перешло к его старшему сыну Мстиславу. Примечательно, что оправдание этому явному нарушению принципа родового старшинства современники нашли не в каких-то государственно-юридических нормах и установлениях, а исключительно в личных доблестях Мономахова сына, в его политическом и нравственном авторитете. По мнению летописца, право занять старший стол Мстислав заслужил потому, что был вылитой копией своего знаменитого отца, продолжителем его трудов во благо русской земли. В продолжении всего недолгого княжения Мстислава в Киеве политическое первенство Мономашичей было неоспоримым. В Новгороде и Смоленске сидели Мстиславовы сыновья, Всеволод и Ростислав, Переславль, Туров, Волынь и Поволжье держали его младшие братья, Ярополк, Вячеслав, Андрей и Юрий. При жизни Мстислава все мономашичи выступали сплоченным семейным гнездом, подавляя общими силами малейшие попытки представителей других ветвей княжеского рода выйти из подчинения великому князю. К сожалению, Мстислав, хоть и был хорошим военачальником, но не обладал дипломатическим талантом своего отца. Он предпочитал решать возникающие проблемы привычным способом. Ходил разорять города Минского княжества и даже смог на краткое время подчинить его. Проводил походы против чудских и литовских племен. подчинив Полоцкую землю, Мстислав ввязался в борьбу с ее западными соседями, Прибалтийской Чудью и Литовскими племенами. Войны с ними заняли последние 3 года его княжения, но Мстислав умер. Историки согласны между собой в том, что этот князь жил, так сказать, отцовским капиталом и, несмотря на свою личную доблесть, не смог ничего прибавить к последнему. Правда, незадолго перед смертью он заключил договор со своим братом, бездетным переславским князем Ярополком, передав ему великое княжение под условием, что затем оно перейдет к старшему сыну Мстислава Всеволоду. Это соглашение могло бы послужить важным прецедентом для выработки нового династического принципа. Но замыслом Мстислава не дано было осуществиться. С его смертью завершилась целая историческая эпоха. Эпоха относительного государственного единства древнерусских земель под властью киевских князей. Последующие владельцы золотого киевского стола уже не могли вернуть Руси даже видимости политической монолитности. Время киевских единовластцев в русской земле безвозвратно миновало. «И раздрася вся русская земля» – эти слова новгородского летописца, которые он предпослал описанию бурных событий, разыгравшихся в далеких от него южно-русских землях вслед за смертью Мстислава, стали горьким эпиграфом ко всему последнему столетию истории Киевской Руси. Времени, когда главное место на страницах летописей заняли бесчисленные рати и великие труды, и частые войны, и многие крамолы, и частые восстания, и многие мятежи. Конечно, в самих этих явлениях не было ничего принципиально нового. Всего этого в избытке хватало и прежде. Но если до сих пор внутренние крамолы и мятежи еще могли казаться аномалией, время от времени взрывавшей спокойное течение древнерусской политической жизни, то теперь они сделались правилом, заурядным явлением повседневности. Усобица до того въелась в быт, что слово это стало означать всякую войну, в том числе и с внешним врагом. Новшество, стало быть, заключалось не в сути, а в масштабах. Однако пресловутая раздробленность Руси была сложным, диалектически противоречивым явлением, в котором центробежные тенденции, набиравшие силу с конца XI века и особенно ярко проявившиеся во второй половине XII – в начале XIII, соперничали с противоположными, центростремительными, действующими во всех областях древнерусской жизни – общественной, экономической, политической, культурной и на разных социальных уровнях, как верхних, так и нижних. Утрата киевскими князьями государственного контроля над большей частью территории русской земли, как ни парадоксально это звучит, вовсе не означала распада древнерусского государства. Не случайно памятники этого времени полны плача и сетований на политическую рознь князей, на их раздоры и войны, на непослушание младших старшим, однако при этом ни в одном из них мы не встречаем даже намека на то, что государство распадается вместе с дроблением княжеских уделов. Нескончаемые жалобы древнерусских книжников конца XII – начала XIII веков на упадок нравственного духа династии и их литературные панихиды по былой славе не могут заслонить тот факт, что русская земля, как государственный организм, представлялась им в целом той же самой страной, что и Русь эпохи Владимира и Ярослава. И они были по-своему правы, ибо в конечном счете основы государственно-династического порядка не претерпели с тех пор кардинальных изменений. Тяготение к централизации в X-XI столетиях было ничуть не сильнее, чем в XII и XIII веках. Просто тогда было меньше нарушителей единства страны, а в распоряжении киевского князя имелось больше возможностей сдерживать проявление неподчинения и сепаратизма. Необходимо также помнить и то, что с государственно-правовой точки зрения того времени княжеские усобицы имели юридическое происхождение, были точно таким же способом решения политических споров между князьями, каким служило тогда поле, судебный порядок, в уголовных и гражданских тяжбах между частными лицами. Поэтому вооруженная борьба князей за старшинство, как и поле, называлась судом Божиим. «Бог промеж нами будет» или «Бог нас рассудит» – таковы были обычные формулы объявления междоусобной войны. Значит, княжеская усобица, как и ряд, ну, то есть суд, была не отрицанием междукняжеского права, а только средством для его восстановления и поддержания. Таким образом, под раздробленностью Руси следует понимать не столько новое качество древнерусской политической системы, сколько резко возросшее количество дезинтеграционных явлений, присущих властным отношениям между членами династии и в прежние времена. Но особенная острота и интенсивность, с которыми они дали о себе знать, делали их явлением нового характера уже по существу. Основная причина обострения внутри династии заключалась в ее стремительном численном росте. Если на всем протяжении XI века на исторической сцене действовало не более трех десятков князей, то в следующем столетии княжеский род разросся в настоящее племя, выделившись в особую социальную категорию. От XII века сохранились имена около 200 членов правящего рода, но действительно их число было, несомненно, намного больше. Среди социальных факторов, больше всего способствующих умножению династии, нужно выделить христианство с его нравственно-политической проповедью братской любви, послушанием младших старшим, непогублением христианских душ и внедрением крестоцелования в качестве основы урегулирования межкняжеских отношений и конфликтов. И церковь добилась своего. Со второй половины XI века личность князя обрела неприкосновенность. Его можно было лишить волости, но не жизни. Случаи намеренного умерщвления князьями своих родственников свелись к единичным инцидентам, вызывавшим всеобщее осуждение. Но всеми силами отвращая князей от физического взаимоистребления, церковь тем самым невольно множила распри и усобицы, ибо с каждым новым десятилетием все более многочисленные поколения княжеского рода вступали в борьбу за столы и земли, выясняя между собой родственные счеты. За неполное столетие, истекшее после смерти Ярослава, династия так и не смогла выработать политическую культуру, опирающуюся на общеобязательные правила и образцы. Узаконения и соглашения в этой области никогда не носили стратегического и всеобъемлющего характера. Длительность их действия не превышала срока жизни одного поколения. Каждое очередное новшество не отменяло предыдущий порядок наследования, а дополняло его, расширяя область произвола и множа число спорных ситуаций. Очередность занятия Киевского престола и связанная с ней перетасовка прочих властей не были вполне предсказуемыми политическими процедурами и раньше, когда круг возможных претендентов ограничивался членами одной семьи. А теперь, с разветвлением родов и семей и уменьшением степени кровного родства, распутывание генеалогических связей и установление династической иерархии и вовсе стали напоминать мучительную головоломку. Живое сознание кровных уз было утрачено. Старейшество теперь все чаще опиралось не на кровное генеалогическое право, а на реальный политический вес того или иного князя, его фактическую силу и личное значение, а иногда и просто на его возрастное физическое старшинство. Старшинство приобретали силу или по договору, в иных случаях его даже жаловали, но оно больше не наследовалось естественным путем. Само понятие единственного законного наследника великого княжения практически исчезло. В любой момент о своих правах на Киевский престол могло заявить не меньше 2-3 претендентов, чьи претензии были более или менее обоснованы с точки зрения родовых, семейных или отчинных норм княжего владения. Еще, по крайней мере, один предприимчивый князь, не располагающий в пользу своей кандидатуры никакими другими доводами, кроме того, что не место идет к голове, а голова к месту. Теперь же не старейший князь занимал Киевский стол, а победитель в борьбе за великое княжение признавался старшим князем. Характер усобиц от этого значительно изменился. В прежние времена их затевали главным образом бездольные изгои, исключенные из старшинства, искавшие себе отцовских или хоть каких-то властей на окраинах русской земли. Теперь же вооруженная борьба происходит в центральных областях Руси, преимущественно между представителями старших линий княжеского дома, владельцами крупных отчин за право наследовать великое княжение, чтобы затем, уже по этому факту обладания киевским столом, претендовать на династическое старшинство и требовать себе послушания. Между тем, власть великого князя Киевского становилась все более номинальной. После Любечского съезда 1097 года великий князь больше не верховный судья и не единственный защитник обиженных родичей. Он теряет право на получение дани от них, и главное, он уже не может по своей воле раздавать города и волости в русской земле, не может и лишить младших князей их отчин. В его полноправном владении находится лишь великокняжеский домен, то есть Киевская земля, и его собственная отчина. Любая попытка со стороны великого князя самовольно распоряжаться чужими отчинами немедленно встречает отпор. Более того, младшие братья постепенно усваивают представление, что великий князь для них только до тех пор отец, пока любит их и творит не свою, а их волю. Стоит ему не удовлетворить их притязания на те или иные волости, как они посылают ему сказать: «Если ты нам не дашь, то сами возьмем». А намерение великого князя согнуть их в свою волю теперь уже и вовсе расценивается как оскорбление их княжьего достоинства и достаточный повод для неповиновения с оружием в руках. Ну, сразимся, а там Бог рассудит, кто прав. Интересы великого князя больше не олицетворяются с общерусскими. И в конце XII века Святослав Грозный, великий киевский, Святослав Всеволодович, на страницах слова о полку Игореве с горечью признается в своем совершенном бессилии: «Одна беда, князья мне не в помощь». Тогда же, наряду с великим князем киевским, появятся другие великие князья, в результате чего династическое старшинство, то есть реальное политическое верховенство и киевский стол разойдутся навсегда. Свою роль в ослаблении междукняжеских связей сыграла и благоприятная для Руси обстановка на южных рубежах. Вместе с временным исчезновением половецкой угрозы отпала необходимость в объединении сил ради отражения натиска поганых. Утраченная привычка князей действовать сообща против степного врага была кое-как восстановлена лишь в конце XII – начале XIII века. Упадок великокняжеской власти происходил на фоне бурного экономического, политического и культурного подъема древнерусских областей и городов, процесса, отчасти порожденного действием самой же центральной великокняжеской власти, но имевшей также и собственные корни. В конце X, первой половине XI века в основном завершился распад родоплеменных отношений, вследствие чего бывшие племенные территории восточных славян преобразовались в земли волости, составленные из главного города с пригородами, младшими городами и сельских округ. Их пределы большей частью совпадали с прежними племенными границами. Однако население этих новых административных единиц размещалась теперь уже не по родственному, а по территориальному принципу. Каждая волость фактически представляла собой вполне законченное социальное целое со всеми необходимыми элементами государственности. У нее была и своя определенная территория, и свой народ, и самостоятельная верховная власть в виде веча, тюремной знати старцев градских, великокняжеского посадника, воеводы или князя, представители владетельной династии. Хотя последний и олицетворял собой до поры времени лишь власть великого князя, но еще в большей степени его деятельность служила интересам местного общества. Защищал ли он границы волости от внешних врагов, содействовал ли освоению новых земель и сбору дани с покоренных племен, или оказывал покровительство развитию ремесла и торговли. На протяжении всего XI и первой трети XII века расцвет властей, казалось, отражал первенствующее значение Киева, повышая его статус общерусского центра, матери городов русских. Сидевшие в областных городах сыновья и внуки, братья и племянники великого князя, были как бы спицами, скреплявшими колесо древнерусской государственности. Но сама эта система управления областными землями, базировавшаяся на понятии коллективного родового владения, порождала такие изменения их политического и культурного ландшафта, которые центральная власть не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Прежде всего, князья, занявшие столы властных городов, стремились поднять престиж этих периферийных центров, вкладывая значительную часть собираемых с них доходов в строительство укреплений, общественных и церковных зданий, благоустройство улиц и площадей. Со временем областные столицы утрачивали провинциальный облик и дух. Великолепные каменные храмы, монастыри, княжеские дворцы и даже новые епископские кафедры способствовали росту местного самосознания, естественно, в ущерб киевоцентризму. Очень рано, уже на рубеже X-XI веков, волости приобретали черты городов-государств, отношения между которыми часто принимали характер межгосударственных. На дальнейшее их обособление решительным образом повлияла политическая тенденция к закреплению властей за отдельными линиями княжеского дома. Раньше всего она дала себя знать на тех окраинах Руси, которые были выделены в постоянное владение князей-изгоев. Но и сама сердцевина русской земли очень скоро оказалась подвергнута территориальному разделу. По мере размножения династии и усложнения генеалогических отношений старшие ветви Ярославова рода все крепче держались территориального принципа отчины, относясь к доставшимся им частям родового наследия уже не как переходящие из рук в руки общей собственности, а как к постоянным оплотам для себя и своих детей. Отчинная политика князей в большинстве случаев встречала поддержку у местного населения, поскольку оседание княжеских семей на землях властях позволяло последним выработать и упрочить свой собственный политический быт. С конца XI века династия становится все более разветвленной, а контролируемая ею территория все более полицентричной. И с каждым новым поколением картина усложнялась еще больше, поскольку династические отношения между князьями, владельцами отчин, воспроизводились и внутри отчинных земель, где старший князь устраивал своих сыновей, братьев, племянников, давая им наделки, пригороды и волости в пределах данного княжества, которые, в свою очередь, вскоре также превращались в отчины, тяготевшие к выделению в обособленные области. Так, в течение XII века Русь разделилась вначале на три большие территориальные отчины – Черниговскую, Переславскую и Волынскую, которые, в свою очередь, подверглись еще большему дроблению. Отчинный распорядок наследования не распространился только на два старейших стола – Киевский и Новгородский. Центробежные силы действовали и здесь, но на других началах. Применить по отношению к золотому столу Киевскому обычный механизм отчинного распределения столов мешало то обстоятельство, что для подавляющего большинства членов правящего рода Киев по-прежнему оставался не столько территориальной, сколько генеалогической отчины, с обладанием которой связывались представления о старейшинстве во всей русской земле. Поэтому неоднократно предпринимавшиеся попытки закрепить его за какой-то одной линией княжеского дома встречали ожесточенное противодействие со стороны других ветвей династии. Таким образом, обособление Киева в отдельную волость, пожизненное в идеале владение старейшего князя, было связано с его исключительным значением как политического центра династии. Изъятие киевской земли из реестра отчинных властей сразу же сказалось на Новгороде, который в течение предыдущих 150 лет был второй жемчужиной в короне киевских князей. Управление им традиционно осуществлялось руками сыновей великого князя, обыкновенно старших. Но поскольку киевский стол переходил теперь то к одной, то к другой династической линии, а сыновьям старейшего князя не позволяли закрепиться в Киеве на началах отчины, то ни один из них не мог считать своей отчиной и Новгород. В пользу сепаратистских настроений Новгорода играли такие факты, как его значительная географическая удаленность от Среднего Поднепровья и политическое могущество местной знати, опиравшийся на огромные военные и материальные ресурсы новгородской земли. Когда между киевским югом и славянским севером пролегла сеть отчинных земель, Новгород стал совершенно недосягаем для киевского князя. Другие же князья, даже те, кто владел такими крупными отчинами, как Суздаль, Чернигов, Смоленск, уже не обладали достаточными силами, чтобы установить свой протекторат над Новгородом на сколько-нибудь длительное время. Отсутствие у Киева и Новгорода собственной княжеской ветви было одновременно и недостатком, вносящим сумятицу в административное управление, и преимуществом, позволявшим местным общинам вмешиваться в династические споры князей с тем, чтобы поддержать кандидатуру угодного для себя государя. Отдельные случаи подобного вмешательства бывали и раньше, но подлинный перелом в отношениях двух старейших городов русской земли с правящей династией наступил на рубеже 30-40-х годов XII века, когда новгородцы и киевляне один за другим решительно заявили о своем нежелании быть у князей в подчинении. С тех пор они широко пользуются открывшимися возможностями, все больше руководствуясь голой политической целесообразностью, лишь иногда затушеванной внешним стремлением согласовать ее с династическими традициями. Воля городских веч становится настолько весомым придатком к политическим соображениям князей, что эта новая сила постепенно преобразует новгородскую общину на началах полного самоуправления и заставит киевских бояр напоминать великому князю, забывшему согласовать свое вокнижение с киевлянами. Ты еще с людьми Киева ряд не укрепил. Так власть великого князя теряла свои позиции и в самом Киеве, хотя городское вече здесь и не посягало формально на его верховные права. Итак, разъединение Руси в XII веке выразилось в расслоении владетельного княжеского рода на самостоятельные генеалогические линии, которые, угнездившись в своих отчинах, обратили принадлежавшие династии земли в конгломерат областных миров, политически обособленных друг от друга. Процессы территориального дробления не стоит абсолютизировать. Это были процессы не разложения, а развития. Старые связи рушились, отмирали, но вместо них немедленно завязывались новые, не дававшие потускнеть и замутнеть тем общим чертам, которые объединяли восточнославянские земли в одно государственное и национально-культурное целое. Отчины, княжества, волости, земли являли собой не мертвую груду осколков рассыпавшегося государственного монолита, связанных лишь одним невольным соседством, а живое сообщество равноправных политических субъектов, занятых не только отстаиванием своего суверенитета, но и поисками новых путей интеграции. Тем не менее, идея единства княжеского рода уцелела. В критических ситуациях князья не забывают напоминать друг другу «мы единого деда-внуки». Сохранение родовой терминологии при значительной индивидуализации межкняжеских отношений было призвано подчеркнуть важность того обстоятельства, что князья продолжают составлять одну родовую корпорацию, изолированную от общества и потому тем теснее захватывающую своих членов. И хотя эта родовая корпорация уже не имела четко выраженной структурной организации и не являлась политическим учреждением, но в силу своего обособленного положения в обществе сохраняла непреходящее социально-политическое значение для абсолютного большинства князей. Конечно, объединить всех русских князей в один политический союз больше не удается. Династические союзы и политические блоки возникают, распадаются и перестраиваются с удивительной легкостью, но их стратегический смысл порой совершенно теряется за деталями тактики. Тем не менее, эти тактические объединения позволяют династии успешно справляться с задачами обороны страны от внешних врагов. На западных границах даже более успешно, чем прежде, если судить по тому, что XII век не знает таких глубоких вторжений чужеземцев на территорию русских землей, как и видело предыдущее столетие. Кроме того, в этой неразберихе политических комбинаций начинают просматриваться новые устойчивые связи между землями и областями, которые образуют внутри государственных границ Руси несколько больших групп со своими геополитическими центрами. Самую обширную из таких областных группировок составили Ростово-Суздальская, впоследствии Владимирская, Новгородская и Муромо-Рязанская земля. К концу XII века между ними установилось известное единение на основе политического доминирования Владимира на Клязьме. Наряду с представлениями о единстве княжеского рода уцелело и понятие княжего старейшинства. Традиция киевского первенства продолжает жить, несмотря на постепенное истощение людских, военных и материальных ресурсов киевской земли. Со второй трети XII века Киев всего лишь одна из многих столиц древнерусских земель, но это все еще центральный узел княжеских отношений. Туда направляется княжеский круговорот, там гибнут или находят удовлетворение княжеские амбиции. И все же старейшинство, связанное с по традиции с владением Киевом, в исторической перспективе обречено, ибо безнадежно положение самой киевской земли, которая больше не в состоянии играть роль территориальной базы и материальной основы для объединения русских земель в одной более прочной государственной организации. Во второй половине XII века становится совершенно очевидно, что династическое старейшинство должно или окончательно погибнуть, или переродиться на новых основаниях. Эти новые начала намечены уже Владимиром Мономахом и Мстиславом. Отчинное владение великокняжеским столом, передача власти от отца к сыну и усиление зависимости младших князей от старшего, их полное и безоговорочное послушание его распоряжениям относительно общих действий и распределения властей. Но все попытки превратить Киев в отчину одной княжеской линии неизменно терпят крах. Поэтому приверженцы другого понимания старейшинства, их пока еще единицы, задумываются над тем, чтобы отделить великое княжение от киевского стола. Поэтому пути возрождения политического старейшинства, подлинно государственному, преобразующему запутанные родственные связи между князьями в стойкие отношения политического господства с одной стороны и служилого подчинения с другой, с наибольшей последовательностью пойдут Владимиро-Суздальские князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, которые внесут новый тон в отношения между старшими и младшими князьями, заставив последних титуловать себя не только отцом, но и господином. Ты господин, ты отец, отче господине, ну и так далее. Но мы будем об этом еще говорить отдельно. Но, может быть, ни в какой другой области древнерусской жизни объединительные тенденции не проявились с такой силой, не были так заметны, как в области культуры. С культурологической точки зрения процесс децентрализации, обособления земель и властей, собственно, и был ничем другим, как просачиванием господствующей культуры, а она была по существу единой культурой, от элиты немногих крупных городов вширь по всем землям и вглубь общества, вниз по социальной лестнице. Киев даже в период своего политического упадка продолжал служить источником права, богатства, знания и искусства для всей тогдашней Руси. Получая волости в отчинное владение, князья старались устроиться там по-киевски путем перенесения в свои областные грады как столичных форм архитектуры, так и столичных общественных вкусов и понятий. Таким образом, в разные углы Руси вносились обстановка и формы жизни, снятые с одного образца. Перелетные птицы русской земли, князья со своими дружинами, всюду разносили семена культуры, какая росла и расцветала в средоточии земли в Киеве. Вместе с образованием независимости от Киева отчинных княжений, накопленные Киевом запасы культуры проникали вглубь народной массы, втягивая ее плотнее в движение новых форм быта, хозяйства, права, религии, господство которых утвердилось на социальных верхах древнерусского общества. А эта господствующая культура приучала смотреть на подвластные русским князьям земли как на что-то цельное. Устами первых же представителей она выработала синтетическую модель самосознания, опиравшуюся на понятие общей территории под названием Русь, русская земля, общей истории, общей законной династии, общего славянского языка, который един с русским, и общей веры. Все эти ключевые моменты национально-государственной и религиозной идентичности запечатлевались и в сознании местных обществ, прививая им более широкий кругозор и возвышая до идеи общего отечества, благодаря чему к началу XIII века мысль о земском единстве русской земли укоренилась в гораздо большем числе голов, чем когда-либо прежде. Рябь на поверхности древнерусской политической жизни, поднятая ветрами, дувшими из разных концов страны, не должна заслонять от нас ее глубинное течение. Иными словами, главным содержанием периода раздробленности были все-таки не хаотические княжеские склоки, а поиски путей восстановления нарушенного равновесия. Ну, к рассмотрению успехов и неудач этой политики мы теперь и обратимся. Мы рассмотрим нескольких деятелей. Ну, начну я с Юрия Долгорукова. Значит, годы жизни Юрия Долгорукова, родился он около 1091 года, умер в 1157 году. Он был представителем рода Рюриковичей, родоначальник Владимира Суздальских великих князей. Он был князем Ростова-Суздальским с 1125 года по 1157 год, был великим князем Киевским несколько раз, но потом я об этом скажу. Отцом Юрия Долгорукова был Владимир Мономах, великий князь Киевский. Юрий был младшим его сыном. Матерью его была вторая жена Владимира Мономаха, ну, имя которой, к сожалению, неизвестно. Юрий Владимирович Долгорукий является одной из самых беспокойных и противоречивых фигур в русской истории. Будучи сыном Владимира Мономаха, великого князя Киевского, он не желал довольствоваться малым и постоянно стремился завоевать великокняжеский престол и различные уделы. Именно за это был прозван Долгоруким, то есть имеющим долгие длинные руки. Еще ребенком Юрий был отправлен со своим братом Мстиславом княжить в город Ростов. С 1117 года он стал княжить единолично. С начала 30-х годов Юрия Долгорукова стало неудержимо тянуть на юг, поближе к престижному Киевскому престолу. Уже в 1132 году он захватывает Переславль Русский, но смог усидеть там всего лишь 8 дней. Его попытка задержаться в Переславле в 1135 году тоже не удалась. С 1147 года Юрий постоянно вмешивается в междукняжеские распри, пытаясь отнять у племянника своего Изяслава Мстиславовича город Киев. За свою долгую жизнь Юрий Долгорукий много раз совершал попытки нападения на Киев и 3 раза им овладевал. Но в общей сложности он сидел на Киевском престоле не более 3 лет. Из-за жажды власти, корысти и жестокости он не пользовался уважением у киевлян. Впервые Юрий Долгорукий занял Киевский престол в 1149 году, когда им были разбиты войска киевского князя Изяслава Мстиславича. Под его контролем оказались также княжества Туровское и Переяславское. Своему старшему брату Вячеславу он отдал Вышгород, но, тем не менее, традиционный порядок наследования по старшинству был нарушен, чем и воспользовался Изяслав. С помощью венгерских и польских союзников Изяслав в 1150-51 годах возвратил себе Киев и сделал Вячеслава соправителем, фактически продолжая управлять от его имени. Попытка Юрия Долгорукова отвоевать Киев закончилась поражением в 1115 году. Второй раз Юрием Долгоруким была получена власть в Киеве в 1155 году, когда он изгнал из Киева захватившего власть Изяслава III Давидовича, заручившись согласием великого князя Киевского Ростислава. После этого события звание великого князя Киевского князь Ростислав уступил Юрию Долгорукому, и с 1155 года третья попытка увенчалась успехом. Юрий Долгорукий был правителем в Киеве до самой своей смерти в 1157 году, то есть 2 года. В летописи говорится, что он был человеком завистливым, честолюбивым, хитрым, но и храбрым. Не пользуясь особой любовью народа и князей, смог все же завоевать репутацию не только искусного воина, но и не менее умного правителя. Мечта всей жизни Юрия Долгорукова стать великим князем киевским в итоге осуществилась. Однако в истории и в памяти потомков он остался основателем совсем другого города. В 1147 году именно по распоряжению Юрия Долгорукова для охраны границ на никому неизвестной окраине северо-восточной Руси был основан город, который до сегодняшнего времени носит название Москва. Небольшое село стояло на высоком холме у слияния трех рек, что показалось великому князю самым подходящим для сооружения сторожевого острога. В 1147 году Юрий Долгорукий, возвращаясь из похода на Новгород, писал в послании своему родственнику и союзнику Чернигово-Северскому князю Святославу Ольговичу: «Приди ко мне, братья, в Москву». Это было первым упоминанием в Ипатьевской летописи будущей столицы России, но этот год принято считать официальным возрастом города Москвы. В 1154 году Юрием Долгоруким был основан еще и город Дмитров, названный князем в честь своего самого младшего сына Всеволода Большое Гнездо в крещении Дмитрия, который родился в этом году. В начале 50-х годов Юрий Долгорукий основал города Переславль-Залесский и Юрьев-Польский. В 1154 году им была захвачена Рязань, правителем которой стал его сын Андрей Боголюбский. Но в скором времени законный рязанский князь Ростислав с помощью половцев изгнал Андрея. В декабре 1154 года Юрий снова отправился в поход на юг. По дороге он заключил мир с Ростиславом Смоленским в январе 1155 года и вместе с верным союзником Святославом Ольговичем занял город Киев. В марте 1155 года Изяслав Давидович оставил город без борьбы и поехал в Чернигов. В Турове стал править сын Юрия Долгорукова, Борис Юрьевич. В Переславле был возведен Глеб Юрьевич, а в Суздале остался Андрей Юрьевич Боголюбский. Чтобы окончательно ослабить силы соперников, Юрий Долгорукий вместе с Ярославом Осмыслом напал на волынских князей Ярослава и Мстислава, сыновей Изяслава II. Осада Луцка была неудачной, и война на западе Руси продолжалась в течение всего правления князя Юрия Долгорукого в Киеве. В 1155 году Юрий Владимирович Долгорукий, имея больше прав на престол, отправил Изяславу послание, что Киев принадлежит ему. Изяслав написал ответ Юрию: «Разве я сам приехал в Киев? Посадили меня киевляне. Киев твой, только не делай мне зла». И Юрий Долгорукий в третий раз, но ненадолго, сел на отцовский престол. В 1156 году князь Юрий Долгорукий, как пишет летопись, укрепил Москву рвом и деревянными стенами, а непосредственно наблюдение за работой вел его сын Андрей Боголюбский. В 1157 году против Юрия сложилась коалиция из Мстислава Изяславовича Волынского, Изяслава Давыдовича Черниговского и Ростислава Мстиславовича Смоленского. В 1157 году Юрий пошел в Мстислава, осадил его во Владимире Волынском, стоял 10 дней, но ушел ни с чем. Смерть застала Юрия посреди забав и развлечений. Возвратившись в город Киев, Юрий Долгорукий 10 мая 1157 года был на пиру у своего боярина, осмянника Петрилы. В ночь Юрию стало плохо, но существует версия, что он был отравлен киевской знатью, а через 5 дней, 15 мая, он умер. В день похорон 16 мая случилось много горя. Летописец писал: «Киевлянами были разграблены дворы Юрия и его сына Василька, перебиты суздальцы по городам и селам. Киев снова был занят представителем линии черниговских Давыдовичей, Изяславом III, но сыновья Юрия, Борис и Глеб смогли удержаться на Туровском и Переславском престолах. Юрий пришелся очень не по нраву южному населению, так как имел властный характер и был не очень великодушен. Полная противоположность ему был Изяслав Мстиславович. Даже тело Юрия Долгорукого киевляне не разрешили похоронить рядом с телом его отца Владимира Мономаха. И Юрий был погребен в Берестовской обители, спас на территории современной Киевско-Печерской лавры. Гораздо лучше относились к Юрию на севере, где он заслужил добрую память, основав многие города и устроив церкви. Обустройство земли русской он посвятил лучшие годы своей жизни. Им основаны были такие знаменитые в дальнейшем города, как Москва, Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Дмитров. При нем вырос и окреп Владимир на Клязьме. Знаменитые его постройки – Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, церковь Бориса и Глеба в Кидыкше, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, церковь Георгия во Владимире, церковь Спаса в городе Суздале. Она упоминается в летописи, но ее местонахождение доподлинно неизвестно. Крепости в Юрьеве-Польском, Звенигороде, Москве, Дмитрове, Перемышле-Московском, Городце и Микулине. Владимирский укрепленный двор. Рождественский собор в городе Суздале. Карамзин писал о нем. Скромные летописцы наши редко говорят о злых качествах государя. Усердно хваля добрые. Но Георгий, ну Юрий, без сомнения, отличался первыми, когда, будучи сыном князя столь любимого, не умел заслужить любви народной. Мы видели, что он играл святостью клятв и волновал изнуренную внутренними несогласиями Россию для выгод своего честолюбия. Это Карамзин писал в «Истории государства российского» про Юрия Долгорукого. Не менее категоричен был и Василий Татищев. Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не весьма великие, нос долгий и искривленный, борода малая, великий любитель женщин, сладкой пищи и питья. Более о весельях, нежели об управлении и воинстве прилежал, но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев. Сам мало что делал, все больше дети и князи союзные. Так, ну, значит, он был женат, первый брак был женат на дочери половецкого хана. Вторым браком женат на царевне Ольге, хотя точно неизвестно, есть варианты, которая была дочерью или сестрой императора византийского Мануила I Комнина. Всего у Юрия Долгорукого было 13 детей. Значит, было 8 детей от первой жены и 5 детей от второй жены. Я не буду всех перечислять, там в тексте прочитается. Вот, значит, вот Юрий Долгорукий. Но во время его жизни, во время его правления произошли еще достаточно серьезные события. То есть раздоры были не только среди князей. В это время, было началом церковного раздора. В противоборстве Юрия с Изяславом Мстиславичем решался не один только династический вопрос. Их распря была отягощена еще и грузом канонических разногласий, из-за чего к бедствиям политической усобицы добавились неурядицы церковной смуты. Корни этого церковного конфликта уходили достаточно глубоко в прошлое, в середину XI века и даже еще в более отдаленную эпоху крещения Руси князем Владимиром, подпитываясь никогда не угасавшим стремлением наиболее выдающихся представителей княжеской власти и части церковных иерархов русского происхождения добиться для русской церкви канонической автономии от Константинопольской патриархии. К этой цели шли, используя по отдельности или в том или ином сочетании, три главных метода ограничения византийского церковного влияния. Во-первых, великие князья старались при случае получить из Византии царский титул и инсигнии, что давало им право выступать в качестве светского главы и охранителя церкви, подобно византийским императорам. Во-вторых, русские государи настаивали на том, чтобы Константинопольская патриархия согласовывала с ними кандидатуру митрополитов и епископов, а в 1051 году был создан прецедент избрания главы русской церкви собором русских епископов без участия и одобрения Константинопольского патриарха. Но мы об этом много говорили, это митрополит Илларион. Наконец, третий способ церковного самоопределения заключался в развитии кирилло-мефодиевской традиции, то есть в выработке самобытных основ духовной жизни и церковной практики, развитие славянской литургии и письменности, неприятие конфессиональной монополии на истину, преимущественно внимание к духовному наследию раннего апостольского христианства, прославление русских святых и русского идеала святости, определенные отклонения от византийской ортодоксии в религиозном культе и так далее. В конце XI, первой половины XII века, несмотря на процессы политической децентрализации Руси, русско-византийские церковные противоречия не потеряли своей остроты. Неизменной оставалась и их суть – отстаивание русскими людьми своего права на национальную церковь. В конце княжения Всеволода Ольговича митрополит Михаил даже вынужден был оставить Киевскую кафедру и удалиться в Константинополь в 1145 году. За полтора десятилетия своего святительства он не раз вмешивался в княжеские усобицы со словами примирения, и однажды, в 1134 году, был посажен новгородцами в заключение за то, что препятствовал им начать войну с Юрием. Однако причины были его не княжеские склоки. Уезжая, он оставил епископу рукописание, письменное распоряжение, запрещавшее проводить в его отсутствие архиерейские богослужения в кафедральном соборе русской митрополии Киевской Святой Софии. Этот факт удостоверяет, что Михаил с недоверием относился именно к епископской среде и как будто предвидел какую-то возможность посягательства на его митрополичью власть. Ближайшие события подтвердили, что опасения его были небезосновательны. Изяслав Мстиславович, отняв в 1146 году Киев у Игоря Ольговича, целый год терпеливо ждал возвращения митрополита на кафедру и снятия запрещения на службу в Софийском соборе. Но пребывавший в Константинополе Михаил, по свидетельству Никоновской летописи, слыша наипаче многие волнения и раздоры в Киеве и во всей русской земле, не захотел возвратиться на свой стол в Киев. Его могла удерживать также церковная борьба, развернувшаяся в это время в самой Византии вокруг патриаршего престола. Между тем, отсутствие митрополита серьезно подрывало легитимность власти Изяслава, которая без того была невелика. И тогда Изяслав Мстиславич, верный своему присловию о том, что не место красит голову, а голова – место, решил посадить на митрополичий стол своего человека. Выбор князя пал на чернорисца и схимника Климента Смолятича, родом Русина, известного своей богословской ученостью. Бысть книжник и философ, таков, каких в русской земле еще не бывало, по отзыву киевского летописца. Среди его любимых авторов были Гомер, Платон и Аристотель. Изяслав Мстиславич своей волей вывел Клима из заруба, из кельи монастырской, и предложил собору русских епископов поставить его в митрополиты. Но повторялась история 1051 года, когда Ярослав I таким же образом возвел на митрополичью кафедру инока Илариона. Но если тогда кандидатура княжьего любимца не вызвала возражений со стороны епископов, то теперь иерархия раскололась. На соборе 1147 года присутствовало 9 епископов, то есть вся наличная на то время церковная иерархия. И трое из них оспорили самую законность почтенного собрания. Мануил, епископ Смоленский, был родом грек, и ему, естественно, было отстаивать преобладающее влияние Константинопольского патриарха в русской церкви. Греком был и Косьма Полоцкий, ставший епископом в 1143 году. Новгородский епископ Нифонт родился в Киеве, но долго жил в Византии. Будучи знатоком церковных канонов, он не отрицал самой возможности избрания и наречения митрополита местным собором русских епископов, требуя, однако, обязательного утверждения и благословения Константинопольского патриарха. Таким образом, Нифон действовал, исходя из своих убеждений, в соответствии с тем пониманием власти патриарха над поместными церквами, который господствовал тогда в Византии. «Не есть того в законе, яко ставится епископом митрополита без патриарха, но ставит патриарх митрополита», приводят слова оппозиционных архиереев киевский летописец. Сторонники Изославу, в свою очередь, ссылались на первое апостольское правило. Два или три епископа допоставляют единого епископа. Глава княжеской партии Черниговский епископ Ануфрий так и заявил. Мы знаем, как сошедшиеся епископы могут митрополита поставить. Но в практике греческой и римской церкви это правило давно было предано забвению. Поэтому Мануил Смоленский пригрозил Климу, что не будет ему кланяться, то есть признавать его митрополичий сан и совершать с ним службу, если тот не благословится от патриарха на поставление в митрополиты. И, кстати, припомнил рукописание прежнего владыки Михаила, налагавшее запрет на литургические действия Святой Софии. У Ануфрия Черниговского от этих слов стало тяжело на сердце, говорит летописец. Однако он продолжал настаивать, что патриарх тут ни при чем, и русским епископам самим достоит поставить себе митрополита, выбрав его из своей среды и благословив на служение главою святого Климента, подобно тому, якоже ставит Греция рукою святого Иоанна Крестителя. С точки зрения знатоков канонического права, аргумент черниговского епископа о поставлении Клима Смолятича в русские митрополиты главою святого Климента, возможно, и выглядел несостоятельно, поскольку опирался не на существующие церковные нормы поставления епископов и не на чин полноправной передачи епископской власти, а лишь на случайный обрядовый аксессуар. Но именно этот последний в глазах многих русских людей обладал уникальной дароносной и благословляющей силой. Глава святого Климента, ученика апостолов Петра и Павла и одного из первых римских пап, была особо чтимой святыней Древней Руси. Вывезенная в 989 году князем Владимиром из Херсона и хранимая в Киевской церкви Успения Богородицы, так называемой Десятинной церкви, она являлась символом духовной независимости русской церкви, ее связи с апостольским христианством. Изливаемая этой реликвией благодать, по мысли епископа Ануфрия, с лихвой могла возместить отсутствие патриаршего благословения. Того же мнения вместе с ним держалось еще пять епископов, присутствовавших на соборе. Большинством голосов, 6-3, собор высказался за избрание Клима Смолятича главой русской церкви. 27 июля 1147 года, в день великомученика Пантелеймона, небесного покровителя князя Изяслава Мстиславича, зарубский инок был поставлен в митрополиты в Софийском соборе. Значение этого акта было очевидно. Спустя столетия после князя Ярослава и митрополита Илариона русская церковь волею Изяслава Мстиславича вторично бросила вызов Константинопольской патриархии в борьбе за церковную независимость. Как политик, Изяслав чутко уловил историческую потребность Руси в самостоятельной церковной организации. По словам церковного историка митрополита Макария, в его мятежном поступке выразилось только то, что давно уже чувствовали и понимали, не могли не чувствовать и не понимать и князья русские, и многие их подданные. Выразилось сознание, что поставление русских митрополитов в Константинополе имеет большие неудобства для русской церкви и государства, что митрополиты-греки, часто не знавшие русского языка, не в состоянии приносить для России столько пользы, сколько приносили бы митрополиты из русских, что постоянная присылка в России митрополитов-греков была не безобидна для русских иерархов, и что, наконец, избрание для России митрополита в Константинополе, совершавшееся без участия русских князей, было оскорбительно для последних, тем более что давало повод царям греческим оказывать на Россию свое влияние. Неудивительно потому, если Изяслав нашел сочувствие себе и в самом Клименте митрополите, и во многих русских епископах. Но вместе с тем, самоченство великого князя в такой деликатной сфере, как вопрос о церковной организации, возбудило сильное неприятие и сопротивление, так как древний обычай принимать из Царьграда митрополита, поставленного патриархом, многими считался непреложным церковным законом. Еще хуже было то, что вся акция с поставлением Клима была слишком явно и тесно связана с политическими интересами одного князя, самого Изяслава. И потому исторически обусловленное желание Изяслава Мстиславича сделать выборы русского митрополита внутренним делом русских же церковных и светских властей, естественным образом было воспринято его политическими противниками как попытка манипулировать единственным общединастическим или наддинастическим институтом, каким являлась русская церковь, для того, чтобы добиться политического перевеса одной ветви княжеского дома. В результате церковь сделалась пешкой в династической игре, а канонические принципы церковной организации были поставлены в зависимость от исторических случайностей и превратностей политической борьбы. Главной фигурой церковной оппозиции Изяславу и Климу вскоре стал новгородский епископ Нифонт, признанный авторитетом в области церковных канонов. Его знали и как усердного храмосозидателя, внесшего большой вклад в церковное зодчество Новгорода, Пскова и Ладоги. Открыто объявив Клима Смолятича самозванцем и узурпатором, Нифонт отказался совершать с ним совместное богослужение и поминать его именно литургии. Тех епископов, которые поддержали митрополита, Нифонт называл человекоугодниками. Вероятно, точно так же поступили Мануил Смоленский и Козьма Полоцкий. Из светских владык против нового митрополита, как и следовало ожидать, выступили Юрий Суздальский и Владимир Галицкий. В 1148 году Нифонт Новгородский побывал в Суздале, установив прочную дружбу с Юрием. Вероятно, именно тогда он был возведен патриархом в сан архиепископа и получил от патриарха особые полномочия церковного управления в противовес Климу Смолятичу. Несговорчивая позиция новгородского архиепископа вынудила Клима Смолятича принять меры дисциплинарного воздействия. По словам летописца, он всячески научал Изяслава против Нифонта, и в 1149 году великий князь дал голосу своего митрополита. Нифонта вызвали в Киев и посадили под арест в Печерский монастырь, где, впрочем, содержали без особенной строгости. Тем не менее, константинопольский патриарх Николай IV направил Нифонту личное послание, в котором называл его противника злым аспидом, а своего адресата – праведным страдальцем. Сменивший его на патриаршем столе Козьма II также почтил Нифонта сравнением с первыми святыми отцами. Такими же мерами Клим пытался обезвредить епископа Смоленского Мануила, которому по выражению летописца пришлось бегать перед Климом, скрываясь от посланцев, митрополита и великого князя. На князей, разумеется, приходилось воздействовать убеждением. Летопись свидетельствует, что Клим много писал, написав, передавал и рассылал. Сохранилось лишь одно послание, адресованное смоленскому пресвитеру Фоме, но предназначавшееся, безусловно, для глаз Ростислава Мстиславовича. Отводя от себя обвинение в честолюбии, Клим, в частности, писал, что принял церковное кормило не для того, чтобы тешить свою плоть и услаждать тщеславие. Впрочем, от некоторой талики честолюбия, как откровенно пишет Клим, не свободен ни один человек. Это, естественно, человеческая слабость. А если бы я захотел славы, то это не было бы удивительным. Ибо, по словам великого Златоуста, богатство презрели многие, а славу никто. И далее, слава же и власти желают не только миряне, но и монахи, и стремление к ним преследует нас до гроба. Если же кто из нас и глубокой старости достигнет, то и тогда никак словолюбие оставить не может. Но примириться с Юрием Климу Смолятичу, конечно, не могло помочь никакое красноречие. Из ненависти к Изяславу суздальский князь твердо стоял на почве лояльности Константинопольской патриархии. Греки, которые, по меткому замечанию одного историка, ценили в эту эпоху византийского митрополита дороже, чем даже вспомогательные войска, в котором они так нуждались, не преминули отблагодарить Юрия, поддержав его претензии на киевский стол. Всего, чего Клим мог добиться в Ростово-Суздальской земле, это назначение на ростовскую кафедру своей креатуры, епископа Нестора, старавшегося смягчить острые углы в отношениях между суздальским князем и новым митрополитом. Заточение Нифонта было недолгим. Когда в августе того же 1149 года Юрий в первый раз занял Киев, новгородский владыка был немедленно освобожден и отпущен в свою епархию. Митрополит Клим разделил все превратности судьбы своего господина. Уходил из Киева вместе с Изяславом, возвращался с ним назад, пока, наконец, во княжение Киева 20 марта 1155 года не поставило точку в его скитаниях. Изгнанный с митрополичьего стола, он осел на Волыне во владение Мстислава Изяславича. Но Юрий на этот раз не удовольствовался простым выдворением Клима Смолятича из Киева. Обратившись к императору Мануилу I и патриарху Константину IV, великий князь попросил прислать на Русь нового митрополита. Таковой там уже был выбран заранее. Это был член патриаршего синода, известный богослов по имени Константин. По его собственным словам, он был знаком с делами порученной ему епархии, видимо, побывав на Руси в прежние годы в качестве патриаршего посланника. Нифон спешно прибыл из Новгорода в Киев для встречи митрополита Константина, но, не дождавшись его, умер 21 апреля 1156 года и был погребен в Феодосиевой пещере Печерского монастыря. Симпатизирующий новгородскому владыке, киевский летописец называет его поборником всей русской земли, ибо был очень ревнив по божественному. Два оставшихся противника Клима, Мануил Смоленский и Косьма Полоцкий, вместе с князем Юрием торжественно встретили приехавшего митрополита грека. Свое святительское служение Константин начал с того, что «испровергши Климову службу и ставление», то есть заново осветил Софийский собор и изверг из сана всех рукоположенных Климу священников и диаконов. Последние, правда, вскоре были поставлены заново самим Константином, взявшим с них рукописание на Клима, письменное отречение от опального митрополита Русина. Но сочувствующие ему епископы все были постепенно смещены и заменены кандидатурами, лояльными по отношению к Константинопольской патриархии. Главного виновника церковной смуты, усопшего великого князя Изяслава Мстиславича, предали церковному отлучению загробно. Решение это выглядело скандальным даже с чисто церковной точки зрения, не говоря уже о том, что анафема прозвучала в адрес Мономахова внука, любимого народом и погребенного с почестями в одной из киевской обителей. Но таково, по всей видимости, было требование Юрия. Однако и Константин оказался не в состоянии привести русскую церковь к единению. Политическая привязанность к одной из сторон конфликта превратила его в такого же заложника княжеских усобиц, каким был его соперник в борьбе за митрополичью кафедру Клим Смолятич. Церковный раскол был преодолен уже без него, 8 годами позже. И сделано это было усилиями светской, а не церковной власти. Вот. Такие вот истории происходили. Так, медитация у нас с вами сегодня будет на восьмого мастера. Так, начнем мы с 16-й зоны. Сверху. Ну, значит, опять же, я вас призываю сейчас медитировать на эти токи не столько по своей личностной составляющей, старайтесь проводить токи по составляющей сущности, сущностной, то есть на самом деле как бы не медитируйте не ради себя, а медитируйте, глядя на более общую картину, участвуя в более общей работе. Ну, там уж, конечно, как получится, но просто вот это я ваше бессознательное призываю так действовать. Так, 16-я зона, единица, рон, тоон, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Так, снизу возьмем восьмую зону. Семерка. Соох, этол, сион, ха, пресцельс. Шестерка. Соох, этол, сион, ха, пресцельс. Пятерка. Соох, этол, сион, ха, пресцельс. Четверка. Соок это сион ха пресцельс. Тройка. Соок это сион ха пресцельс. Двойка. Соок это сион ха пресцельс. Единица. Соок это сион ха пресцельс. Восьмая зона сверху. Единица. Соок этол сион ха пресцельс. Двойка. Соок этол сион ха пресцельс. Тройка. Соок этол сион ха пресцельс. Четверка. Соок этол сион ха пресцельс. Пятерка. Соок этол сион ха пресцельс. Шестерка. Соок это сион ха пресцельс. Семерка. Соок это сион ха пресцельс. Теперь 16-я зона снизу. Семерка. Рон, тоон, ао, in Oster. Шестерка. Ron Towon Ao in Oster. Пятерка. Ron Towon Ao in Oster. Четверка. Ron Towon Ao in Oster. Тройка. Ron Towon Ao in Oster. Двойка. Ron Towon Ao in Oster. Единица. Ron Towon Ao in Oster. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Из шестерки в семерку. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Двойка. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Ну и теперь целиком на всего восьмого мастера. Единица. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Пресцельс Остер. Уже это идет не как ток какой-то вот такой, таким лучом, а это уже как бы впитывается этим широким потоком и чакрой впитывается. Двойка. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Пресцельс Остер. Тройка. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Пресцельс Остер. Четверка. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Пресцельс Остер. пятерка, Соук, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Шестерка, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Семерка, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Снизу семерка. Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Шестерка. Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Пятерка, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Четверка, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Тройка, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Двойка, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Единица, Соок, Рон, Этул, Тоон, Сион, Ауа, Ха, Ин, Пресцельс, Остер. Ну и на сегодня нам достаточно.